Здравствуйте. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске поговорим о Евгении Хасис и ее интервью Ксении Собчак и о преследовании Льва Шлосберга. «28 ноября из колонии вышла Евгения Хасис, националистка, которая отсидела 16 лет за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в Москве в 2009 году. Второй участник этого убийства – ее гражданский муж Никита Тихонов, один из лидеров БОРН, то есть боевой организации русских националистов, был приговорен к пожизненному сроку, как и организатор этого двойного убийства – националист Илья Горячев». Сразу после выхода на свободу Хасис дала трехчасовое интервью Ксении Собчак. Оно набрало уже больше миллиона просмотров и вызвало бурные дискуссии в соцсетях среди людей, которые хорошо помнят те резонансные дела. Многим это интервью показалось зловещим предвестником будущего. Руслан Тусубеков.
Это было время, когда Путин вовсю заигрывал с нацистами и фашистами, видя в них опору своего режима. Потом, увидев, что они стали сильно популярны, их всех постепенно ликвидировал. Тот же Никита Тихонов получил пожизненное лишение свободы. Методы БОРН были звериными. Одна из любимых забав – отрезать голову несчастному мигранту и демонстративно подбросить к зданию муниципалитета. Ну или просто полоснуть по горлу живому человеку. Жертвы их по всей России насчитывались тысячами. Так вот, вчера Хасис дала интервью Собчак. Я посмотрел его полностью все 3 с лишним часа. Зачем ее вытащили в публичное пространство? В качестве угрозы всем – правым, либералам, мигрантам и прочим. Мол, смотрите, мы на свободе и скоро придем к вам. Кто мы? Русские нацисты, которые опять стали востребованы властями. По сути, Хасис вышла прямо в сказку. Она даже мечтать не смела, что через 16 лет российское общество станет по-настоящему фашистским, и такие, как она, опять будут в фаворе у властей. Теперь из нее и ей подобных будут лепить героев новой России. Ведь они так нужны обществу. Конкретно эта Хасис станет депутатом, скорее всего. А что, вполне подходящая фигура, относительно молодая, дерзкая, умная, идейная, истинная арийка.
Организация БОРН, которой принадлежала Хасис, возникла с ведома Кремля. И многие из тех, кто ей покровительствовал, до сих пор работают на власть, отмечает на своем канале оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
Вокруг БОРН тогда было немало людей, которых вы, уверен, знаете. Помимо Симбунина и Суркова был Мищенко, один из ключевых лиц кремлевской молодежной политики тех лет. Сейчас он сидит, правда, не за убийство, обычный вор. Близким другом Тихонова и человеком, который познакомил его с продавцами оружия, был провластный журналист комсомолки Стешин. Тот самый, что сейчас обласкан деньгами и славой, как Z-военкор. Никто из этих людей не понес наказание. Все остались при кабинетах, должностях и бюджете. Как не понесли наказание чеченцы, убившие Немцова. Или единорос Турчак, заказчик нападения на Кашина. Кремль никогда не боролся с радикальным насилием. Он его конструировал. Он взращивал фанатиков, назначал им кураторов, давал им задачи и позволял действовать до тех пор, пока это совпадало с интересами начальства. А когда повестка менялась, просто списывал их в утиль, как тех же Хасис Тихонова.
По сути, Хасис вышла из колонии победителем, пишет журналист Илья Барабанов.
Ксения Собчак выпустила первое после освобождения интервью с Евгенией Хасис. «Я проснулся в 9 утра, сразу его включил, и мне до сих пор от него немного физически больно. Почему? Потому что возникает ощущение, что на свободу после стольких лет вышел победитель. Да, ей немного жалко Настю и ее родителей, но Маркелов получил по заслугам и в принципе в нынешней России. Евгения могла бы и пойти на выборы в Госдуму следующего созыва от какой-нибудь ЛДПР. И страна, в которую она вышла, это буквально то, за что они с Тихоновым и боролись». Да и Никита, не будь таким лохом и не получи пожизненное, с которым на СВО не отпускают, как известно, вполне мог бы сейчас бегать вместе с какой-нибудь эспаньолой или даже во главе ее и рассказывать школьникам, что такое патриотизм. А свидетельствовавший против него на суде Илья Васюнин был бы у него пресс-офицером. Там нет никакого раскаяния. И все сделано вполне в жесткой логике нынешней российской власти. Возьмись, Никита, за пистолет не в январе 2009-го, а в феврале 2022-го был бы сейчас кавалером Ордена Мужества. Ну и какие там еще плюшки положены. Я все это слушал, мне правда было просто физически плохо. Но вот жизнь так повернулась, что мы оказались в этом таймлайне. А Ксению Анатольевну можно только поздравить с очевидным журналистским успехом.
Кремль действительно использует националистические группировки, но Путин хорошо понимает, что им нельзя давать слишком много воли, отмечает оппозиционный политик Михаил Ходорковский в беседе с Владимиром Пастуховым на канале «Ходорковский лайв».
Это инструментарий власти, и мы видим, что власть этот инструментарий использует крайне осторожно. Вот, к глубокому сожалению, Путин в этом смысле, ну, совсем не дурак. Какие у нас есть идеологические течения в целом, которые власть может использовать? Вот если мы берем ту власть, которая хочет остаться на своем месте пожизненно. Либо шовинизм, либо коммунизм. Собственно, выбор-то небольшой. От коммунизма мы получили сильную прививку. Ну, значит, вот теперь шовинизм. Так что то, что радикалы шовинистического типа являются в данном случае востребованными, ну да, только единственная для нее проблема заключается в том, что любой власти этот вот шовинизм или левизна – это все-таки инструментарий. Ну, если это, конечно, не какая-то крайне радикальная. Да, еще есть, конечно, клерикальные власти, но это отдельный разговор. Для власти эта штука инструментальная, если они не фанатики, а Путин, конечно, не фанатик. И поэтому для него крайне важно сейчас вот эти вот шовинистические тенденции удержать в руках, удержать под контролем. И с этой точки зрения ее может ожидать судьба Стрелкова-Геркина, который оказался слишком харизматичен для того, чтобы его оставлять на свободе с его идеологией.
О разрушительности националистических идей пишет и глава московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.
Слушаю интервью, вышедшее из тюрьмы Хасис. Тяжелейшее ощущение. Не буду его воспроизводить и цитировать. Скажу лишь, что национализм – это разрушительная идеология. Любое заигрывание с ним или модная в последние 10 лет попытка выявить формулу интеллектуального корня в нем, когда его носители облачаются в костюм тройку и уповают на опыт европейских государств, рано или поздно приведет к одному результату – насилию. Маркелов был старше нынешнего меня на 1 год. Бабурова совсем юная, 25 лет. За что их убили? За кавардак в голове организаторов и исполнителей, которые, судя по рассуждениям Хасис, спустя 16 лет тюрьмы никуда не делся.
О том, что логику в рассуждениях Евгения Хасис найти сложно, говорит и журналистка Татьяна Фельгенгауэр в подкасте «Ваня, не матерись» с Иваном Филипповым.
Там, во-первых, есть вот это вот классическое про «Домбили бомбас». У нее вот это вот все прям заложено в голове, что вот там, значит, за свою отчизну, за свой дом люди сражаются. С кем они сражаются, она, правда, не знает, но как бы не говорит. Какие-то вот, какие-то плохие люди. Там вот на Донбассе люди сражаются за свой дом. Ну, правда, неизвестно с кем. Потом, значит, вот эта вот концепция, что национализм – это крайняя точка патриотизма. Прям это мы такие патриоты. Мы вот должны быть за свою страну, за свое государство. И вот я поэтому вот с теми мальчишками, которые сейчас на фронте. Вот. При этом ее явно проинструктировали или, я не знаю, как-то в общем, донесли до нее мысль, что нельзя говорить слово «война», поэтому у нее там вечно СВО, конфликт или что-то еще. При этом очень есть смешной момент, когда она пытается выползти, да, из того, что она, значит, была такая влюбленная и, значит, из любви к своему мужчине она, значит, впитала все эти идеи, но сейчас вот она повзрослела. А сейчас ей, если я правильно почитала, должно быть типа 40 лет. Ну, я думаю, что, да, видимо, моя ровесница. И что вот она сейчас так вот считает, что вся эта скинхедская идеология – это для 14-летних подростков. Но вот она считает, что как-то надо поддерживать отечественное производство, там, традиционные ценности, церковь, вот это все. Но при этом дальше очень смешной момент наступает, когда она говорит, что типа, ну, я вообще считаю, что в нормальной ситуации люди могут высказывать свое мнение, делиться своими взглядами, и, ну, как бы у них есть легальная возможность выразить то, что они считают, ну, как бы правильным, хорошим для общества. И Собчак ей говорит, типа, вы знаете, вот, ну, вы долго просто сидели в тюрьме, вообще мы эту остановку мы уже проехали. Как бы уже такого нет. И Хасис очень быстро, она, ну, как бы видно, что она очень быстро приняла правила этой игры, она такая, а, да, ну, все, тогда никаких вопросов мне не задавайте про это. То есть она прям сразу, как только начинаешь, ну, там появляются какие-то вопросы, недоделанные, ну, хоть какие-то, появляется, она сразу такая: а, я глупая, я девочка, это все мужики, это вот, значит, все зло от мужиков, это вот они там поубивали. И ты вот это вот все слушаешь и думаешь: господи, какая каша из говна в голове у этой женщины.
А кто-то считает, что Евгения Хасис выглядит в интервью скорее изворотливой. Например, бывшая журналистка «Дождя» Маша Борзунова.
Хасис кажется очень хитрой, а ее поведение очень продуманным. Во время интервью она будто говорит то, что от нее хотят услышать. Говорить то, что от нее хотят услышать, за эти годы она научилась и делала это неоднократно во время следствия и процессов по делу неонацистов. Ну, и я это наблюдала лично. Еще тогда она казалась очень расчетливой, такой, кажется, и сейчас. Ломается она на одном моменте, когда разговор заходит об убийстве Станислава Маркелова. Хасис пытается доказать, что убийство Маркелова было обоснованным, и использует новомодные формулировки про дискредитацию армии, говоря о делах адвоката по расследованию преступлений российских военных в Чечне. Получается что-то вроде, что убивать, может, и не стоило, но было за что.
С мнением, что националистам вроде Хасис прямая дорога в нынешнюю власть, спорит журналистка Марфа Смирнова в беседе с Машей Майерс на канале «Живой гвоздь».
Все стали сравнивать вот эту вот современную Россию и современную идеологию с ее и там участниками Борна взглядами. Мне кажется, тут есть важная деталь, касающаяся двух людей. Я тебе тоже про это вчера рассказывала. Например, Александр Паринов, один из тоже столпов вот этой вот организации Борн, через которого, кстати, вообще Хасис и познакомилась с Никитой Тихоновым и со всеми этими идеями. Это был изначально ее друг. Паринова обвиняли в убийстве, он сбежал в Украину и сейчас там прекрасно себе служит. Там есть разные слухи, то ли в Азове, то ли просто в каком-то формировании ВСУ. Плюс есть прекрасный тоже фигурант этого дела частично, Алексей Барановский. У них был совместный проект с Хасис, и он тоже так показательный был связан с Борном. И он в том числе как раз дал вот эти вот ложные показания. Он говорил, что Хасис в момент убийства была с ним в магазине, они покупали шампанское на день рождения ему. И после того, как ее посадили, он от ее имени вел ее соцсети, кстати, ее Твиттер. Так что человек очень близкий к Хасис и, видимо, ее поддерживающий на протяжении многих лет. Сейчас Алексей Барановский, член форума «Свобода России», легиона вот эта вот «Свободная Россия», которая воюет в Украине, ну и, в общем, соратник бывшего депутата Ильи Пономарева, о чьих взглядах нам тоже хорошо известно. Я к тому, что люди из этого националистического подполья, многие оказались на украинской стороне. Мы знаем там про Дениса Капустина и РДК. Я помню, что я делала тоже там для другого издания, где я работаю, большой материал о том, вот, как эти националисты оказались по обе стороны. Поэтому вот эта вот история про то, что те взгляды, которые она проповедовала, сейчас есть российская реальность, я не совсем с этим тезисом согласна, потому что эти же люди есть и на другой стороне, они есть на украинской стороне. Поэтому вот это то, что мне было непонятно.
Нынешнему режиму такие, как Хасис, скорее неудобны, пишет журналист Сергей Вилков.
Есть популярное в либеральных кругах мнение, и Хасис будто бы сама мельком подходит к этому в разговоре с Собчак, что вышла она в стране, которую и хотела когда-то построить, соответствующую идеалам молодости. Ее 16-летнюю отсидку это сделало бы еще бессмысленнее, чем она была. Уверен, это не так, и сегодняшняя Россия во многих отношениях еще дальше от ее личной праворадикальной утопии, чем была в 2009 году. Поэтому и интервью у нее берет внезапно не Дмитрий Стешин. И даже если представить самое фантастически удачное для Хасис развитие событий, система начинает ее продвигать, она становится публичным лицом какой-нибудь русской общины, попадает в общественную палату, вряд ли это похоже на то, каким она видела когда-то свое желаемое будущее. Думаю, ничего подобного не будет. Хасис сейчас никому не нужна, ни в России, ни тем более за ее пределами, в том числе системным националистам. Слишком несмываемое пятно на ней даже по их меркам. Она буквально помогала убивать русских. Этот образ не продашь аудитории. Баба она явно весьма хитрая, наверняка у нее хватает тайных симпатизантов, так что вряд ли совсем пропадет. Но сюрпризов от ее новой жизни я бы не ждал.
И, конечно, за сам факт этого интервью досталась крестнице Владимира Путина Ксении Собчак. Илья Матвеев.
Концепция брать интервью у маньяка, каннибала, серийного насильника и Евгении Хасис должна умереть. Вот бы до Собчак дошло когда-нибудь, но я надежд не питаю.
Еще бы, когда каждое из этих интервью получает такой резонанс. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга в прошлую пятницу отправили в СИЗО по новому уголовному делу, на этот раз о якобы фейках российской армии. До этого он находился под домашним арестом по предыдущему уголовному делу о дискредитации армии, а еще раньше на него возбудили дело о неисполнении обязанностей иноагента. В понедельник журналисты обнаружили, что имя Шлосберга появилось в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Шлосберг при этом всегда призывал к миру, отмечает его защитник, юрист Виталий Исаков на канале «Гражданин ТВ».
Вы, человека, которого преследуете за участие в дебатах с позицией, в которой вы отстаиваете позицию прекращения огня, это вот то дело по 280.3 статьи, по которому Лев Маркович провел домашний арест.
Полгода.
Полгода, да. То есть вы говорите, что человек участвовал в дебатах с позицией мира, то есть вы смотрели эту позицию, а потом возбуждаете дело, в котором квалифицируете действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Опять же, получается не по адресу. Вот это то, с чего я бы хотел начать в анализе этой статьи. А что конкретно следствие видит в качестве так называемого фейка об армии какого-либо действия, вот? В чем фейк-то, собственно? В чем несоответствие действительности? Что чему противоречит? Этого нет нигде.
Шлосбергу не помогло то, что он выступал против войны и старался быть осторожным в формулировках. Более того, за такое лавирование на него многие ополчились. Компромиссы не украсили последние годы существования партии «Яблоко», считает Гарри Каспаров.
В России осталось не так много людей, которых можно прессовать, поэтому его прессуют. По-человечески можно пожалеть Шлосберга, но как политическая единица он и такие, как он, принесли колоссальный вред, потому что они отравили сознание западного мира и продолжают его отравлять до сих пор. Именно эти люди много лет создавали иллюзию, будто никакой войны против Украины не будет. Вся эта либеральная общественность несет ответственность за то, что Запад не хотел видеть очевидного. Путинская Россия является экзистенциальной угрозой.
В прошлом году Льва Шлосберга много критиковали за интервью Ксении Собчак, где он сказал, что Украину нельзя назвать жертвой насилия, поскольку она успешно сопротивляется российскому вторжению, и раскритиковал уехавших из России оппозиционеров. Теперь Шлосберг оказался в положении, когда его гонят со всех сторон, пишет публицистка Екатерина Барабаш.
Сначала его пригвождали вроде как свои за то, что не то говорил про Украину, мол, пытался и нашим, и вашим на двух стульях, стелился перед упырями и так далее. На самом деле он просто не очень понимал и понимает Украину и саму войну. Он романтик и интеллигент, таким нельзя в политику, тем, кто за мир, дружбу и просто перестаньте стрелять друг в друга. Потом, когда его отправили в СИЗО, зазвучало со всех сторон, почему он не уехал, какой смысл было оставаться. Ну, в общем, как бы глупость несусветную совершил этот нелепый Шлосберг. Мол, уехал бы вовремя, было бы от него больше толку. Правда, какой толк был бы от Шлосберга за границей, умалчивают. Раньше было такое слово «подвижники». Их тоже часто гнали именно свои, не говоря уж о чужих. За то, что белые вороны, за то, что позволяют себе бессмысленное геройство. Но эти люди своими глупыми поступками приносят куда больше пользы, чем иные уехавшие и копошащиеся в своем подобии деятельности.
Критиков Шлосберга обличает журналист Сергей Ерженков.
Тогда каждый ощутил себя маленьким палачом с большим сердцем. Какой удобный повод почувствовать собственную святость. Мало закидать камнями, еще и нотации надо растерзанному про Стокгольмский синдром прочитать. А те немногие, кто пытался подать голос в его защиту, мгновенно получали свою долю порицания. Я это отчетливо запомнил. А потом Шлосберга посадили, и площадь опустела. Толпа растворилась, будто и не было ее. Осталась только тишина, неловкая и стыдливая.
На самом деле эти упреки несправедливы. Сейчас посты в поддержку Шлосберга пишут многие из тех, кто его тогда критиковал. В том числе Виктор Шендерович, который назвал его мужественным человеком. О стойкости Шлосберга пишет и оппозиционер Александр Рыклин.
Такая яркая демонстрация своей нравственной позиции – плевок в рожу фашистской власти. За это его закрыли. Отказался играть по их правилам. Не уехал, когда была такая возможность. Поступок Шлосберга достоин и уважения, и восхищения. А знаете, чего этот поступок точно не достоин? Вот этих пошлых всхлипываний. Почему не уехал, пока выпускали? Гулял бы сейчас по Берлину, а не сидел на нарах и так далее, и тому подобное. Не нам судить героев. Здоровья вам, Лев Маркович, а стойкости и принципиальности вам и так не занимать.
Преследование Льва Шлосберга наверняка связано с будущими выборами, комментирует еще один не уехавший из России политик Борис Надеждин на канале «И грянул Грэм».
Собственно, что происходит? Первое. Есть чисто псковская история. Лев Шлосберг много лет там был депутатом, за него голосовали, депутатом облдумы, естественно, ставил неприятные вопросы, там мучил всячески местное начальство. В результате Псковская область лидирует по количеству иноагентов, между прочим, среди местных политиков. Есть вторая история, она уже федеральная. Лев Шлосберг – один из лидеров партии «Яблоко», зампредседателя партии «Яблоко», а партия «Яблоко» отдельно подвергается большим преследованиям, репрессиям. Не только Шлосберг, там Максим Крузлов уже в СИЗО, другой зампред партии, там несколько руководителей региональных отделений иноагенты, там Черепанова в Новгороде, там, соответственно, ночью плющат как могут. Я уж не говорю там про питерское отделение, где тоже Бориса Вишневского признали иноагентом. Чуть ли не террористическим каким-то книжки он там писал. В общем, бог знает что. Наконец, есть третья история. Третья история заключается в том, что в стране постепенно меняется настроение. Люди постепенно понимают, что страна идет в тупик. А может быть, даже и катастрофе. Вот для того, чтобы это ощущение смутное людей не вылилось в какие-то действия, в голосование на выборах за таких кандидатов, как Шлосберг или там Надеждин Подмосковье, или там партия «Яблоко» в целом, надо напугать. Напугать надо, знаете, чтобы страшно стало. Вот рот раскрыл, что-то не то сказал, иди посиди, да?
Лев Шлосберг приносит себя в жертву режиму, но пользы от этого никому не будет, пишут провластные комментаторы. Вадим Шумилин.
Уголовные дела против почти всего руководящего состава и перспектива посадки всерьез и надолго самого, пожалуй, симпатичного и широко известных яблочников иноагента Льва Шлосберга превращают в финал комичной истории брезгливого кружка интеллигентов-менторов в белых пальто в жертвенный подвиг, который вряд ли будет воспет в народных песнях и едва ли принесет какую-то пользу и стране, и самим жертвам, но все же. Пользы, кстати, не будет и тем, кто их на этот подвиг обрекает. Но это, конечно, так себе утешение.
В воюющей стране не может быть никакой оппозиционной политики, цитирует анонимных экспертов канал «Незыгарь».
В воюющей стране любая публичная антивоенная позиция будет подвергаться репрессиям. Любой воюющий режим применяет репрессии к общественно значимым оппонентам. Эмиграция, вероятно, единственная модель самосохранения открытых оппонентов режима. Альтернатива этого в самой стране является жертвенная политика с финалом в виде уголовного наказания. Алгоритм работает здесь без сбоев. История Шлосберга в чем-то повторяет историю Ильи Яшина. Власти пытались его выдавить из страны, в результате Яшин оказался в тюрьме и спас его гуманитарный обмен. Но Шлосберг скорее повторит путь муниципального депутата Горинова, познав на себе всю жестокость системы российского ФСИН. Власти не любят, когда им навязывают правила игры или моральные кондиции, не имея значимых козырей.
Один козырь у «Яблока» все же есть. Того, что они выступают за мир в нынешней России, многим было бы вполне достаточно, комментирует редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
На самом деле партия «Яблоко» — единственная организация, которая все еще зарегистрирована в Российской Федерации, не лишена статуса партии, и при этом войну не поддержала и выступает последовательно за возвращение к нормальной мирной жизни, нормальному развитию страны. Партия «Яблоко» сейчас, в конце 2025 года, внезапно для российских властей представляет собой проблему. Если раньше с этой проблемой вопрос решался так, что кандидатов от «Яблока», просто тех, которые должны были пройти в ту же Госдуму, их не допускали до этих выборов, не допустили тогда до выборов Бориса Вишневского, а именно до выборов в Государственную Думу на федеральном уровне Льва Марковича Шлосберга в 2021 году, относительно недавно, да, вот в предыдущую как бы избирательную кампанию, его сняли с выборов по округу за то, что он появился где-то рядом с митингом в поддержку Навального. Тогда много людей по всей стране выражали свою поддержку Навальному, который вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Люди выходили на акции поддержки, Шлосберг тоже где-то, значит, недалеко от этой акции, по крайней мере, был. И это стало достаточным основанием для того, чтобы связать его якобы с экстремистским движением и заявить о том, что вот такой человек точно в выборах участвовать не может. Тогда на Шлосберга донос написал один из представителей так называемой партии «зеленых», как бы специально существующих политических организаций в России для того, чтобы работать спойлерами, ну и писать доносы. Сейчас, видимо, этого недостаточно. Сейчас против «Яблока», мы про это говорили, идет целенаправленная кампания, которая предполагает, что людей, которые могут бороться за то, чтобы у них были яркие избирательные кампании, которые узнаваемы избирателями, которые предлагают людям выбор в пользу мира, этих людей не то чтобы не было в предвыборных списках, чтобы этих людей, в принципе, возможно, не было на свободе.
Очереди на избирательные участки из тех, кто не поддерживает войну, это последнее, что сейчас нужно Кремлю, пишет оппозиционный политик Любовь Соболь.
«Яблоко» давит не потому, что руководство партии сделало что-то крутое и правильное, что нашло широкий отклик в народе. Не сделали, не нашло. А потому, что народ настолько задолбался от войны, блокировок и запретов всего и вся, что в 2025-м стал готов голосовать даже за Явлинского. Понятно, что результаты недовыборов спустят какие надо. Путин скажет, Памфилова подмахнет. Но протестное голосование, кроме итоговых цифр, включает в себя и толпы людей на участках, и движуху наблюдателей, а соответственно неприятную картинку для власти. А путинские больно не хотят, чтобы люди видели эту картинку и чувствовали свою силу, солидарность, единство, воодушевление. Поэтому закатывают в асфальт даже тех, кто в целом готов соблюдать навязанные правила игры.
Если вы хотите поддержать Льва Шлосберга, вы можете написать письмо ему в СИЗО. Как это сделать, описывается на телеграм-канале под названием «Пока Шлосберг офлайн», который ведут его соратники. Это была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!